потом торговались с неумолимым ИК и, наконец, выторговали вместо прежнего жестокого постольку-поскольку возможность осуществлять всю полноту власти, однако в зависимости от полного и безусловного доверия к правительству всего революционного народа. Поди опроси весь народ. Ненамного-то и подсластили. И только часов в 11 вечера уже все сильно измученные и рассеянные стали обсуждать самое интересное — лица и портфели. Тут все переплелось. И группировка, желательно 3 социал-демократа, 3 народника, 4-5 кадетов. Кадетов теперь надо добавить. И новые министерства снабжения, продовольствия, социального обеспечения, почты, телеграфа. Керенский, ясно, что военный, но кто юстиции? Малентовича 3 раза предлагали, 3 раза отвергали. Переверзева, но он и не советский, и даже не марксист. Неожиданно много желающих на земледелие. И Шангарев уже есть, и Пешехонов не прочь, у него есть и план, и он в сельском хозяйстве ориентируется. А Чернова вся партия эсеров ставит ультимативно, иначе она вообще не участвует в коалиции. Пешехонова они согласны принять товарищем при Чернове, рабочей лошадкой при парадном главе. Есть у эсеров и другое мнение, но тогда еще хуже запутается. Чернова сделать министром иностранных дел, и он не против. Но на это не может согласиться Терещенко и не его друзья-министры. Тут же эсеры говорят и иначе. Возможно, Чернов и не захочет пойти в правительство, предпочтет остаться на партийном руководстве. Вот, с часу на час вернется из Москвы. А пригласить министром труда Плеханова? Все министры с удовольствием, а социалисты против, не желают. Гвоздева можно бы, но он мало развит. А Скобелев желает именно труда, а ему до сих пор предлагают морское. Он отбивается, что ничего не понимает в морском деле, ему говорят, и не надо понимать. На технические сведения есть помощники-знатоки, а требуется только общеполитическое руководство. Но позвольте, но морское приходится взять Керенскому. Об этом есть ходатайство адмиралтейства. Но, простите, тогда марксистам ничего не остается. Мы договаривались военные от морского разделить. У нас и так не хватает портфелей. Хорошо, еще раз соединим на Керенском, а потом позже разделим. И в этой живой, перебивчатой дискуссии, взрывах, примирениях, возмущении, хохте, брожении по комнатам, перерывах, сходах, ночные часы текут, текут. Еще идея. Кроме министров вводить общественных деятелей с чином парламентских секретарей, и это облегчит комбинации или затруднит. Гиммер скачет вокруг, как петушок, хотя его дело стороннее. Самый трудный вопрос оказался с Церетели. Без Церетели никак не получается коалиционное правительство. И прежде всего по авторитету. Но Чхеидзе решительно предупреждал, что он Церетели из Совета не отпустит. Да и Церетели и сам не хочет. А без него нельзя. Без него все министры не согласны. А вот еще выясняется. Для Церетели никакого портфеля нет. Тупик. Перерыв. Советская делегация уходит в кабинет Львова, министры во внутренние покои, а между ними через гостиную мечутся связные и, прежде всего, Некрасов. Керенскому сегодня не так удобно, он заинтересованное лицо, а Некрасов безумно энергичен и абсолютно беспристрастен. Горят его загадочные синие глаза. У советских новая комбинация. Церетели министром без портфеля. И у него останется достаточно времени на исполком. Некрасов: нет, без портфеля это липа. Дадим ему почту, телеграф, тоже немного работы. И в самый разгар прений доложили о делегации от крестьянского съезда. А хозяина-то земли русской забыли. Ну, эти сейчас жилы помотают. На каком языке с ними разговаривать? Доставайте буквари. Баба, да все знакомые лица. Да тут интеллигентные товарищи. Глава 165 с одним штрихом. Как собирали крестьянский съезд. В 1904-5 годах Николай Дмитриевич Авксентьев гремел в Петербурге сперва на банкетах, потом на митингах под фамилией Солнцев, а кличку ему присвоили Жорес за его выдающееся красноречие. Устное слово было его лучшей формой существования. Он преображался перед аудиторией, становился на время речи как бы другим человеком, а вот потом записывать, статьи писать не умел. Были у эсеров и другие выдающиеся ораторы: Фондаминский, непобедимый Лассаль. Но среди всех выделялся Авксентьев еще и какой наружностью: барственно-львиной, при высоком росте, откинутая назад русая шевелюра, благородный лоб, прямые черты удлиненного лица, подведенного окладной бородкой, и звучный, уверенный баритональный бас. А в эмиграции потом тоже не терял времени, получил доктора философии в Галле, любил цитировать Канта и Ницше. Авксентьев был один из основателей партии эсеров и представлял ее в Первом Петербургском совете рабочих депутатов и публично выражал взгляды и программу партии, но ее практического крестьянского приложения в те годы не коснулся. А между тем, тогда на помощь крестьянам, бессильным создать объединение и с целью делать же из крестьян сознательных граждан, был создан интеллигентами Всероссийский крестьянский союз, запрещенный властями в 1906-м. Как только же произошла нынешняя революция, Авксентьев был в Париже, так в Москве, на Петровских линиях, собрался кружок интеллигентов. Среди них присяжный поверенный Сталь, только что вернувшийся из Парижа, и решили в помощь крестьянству теперь восстановить Всероссийский крестьянский союз по образцу 905 года. И напечатали обращение ко всему российскому крестьянству, не теряя ни минуты, гражданам-крестьянам объединяться в союз, выбирать и присылать уполномоченных. Но в те же недели марта их усилиям возникла помеха от других параллельных инициатив. В Москве же кооперативный съезд постановил создавать не крестьянский союз, а наиболее приемлемые в данный момент советы крестьянских депутатов, и создавать их через кооперативные союзы. Это упростит дело. И в той же Москве как-то быстро созвали губернские, якобы крестьянский съезд. Этот съезд объявил представителей союза далекими от крестьянства и тоже поддержал идею совета крестьянских депутатов, а не союза. Именно советы внесут организацию и успокоение в несознательные крестьянские массы, создадут коренные условия свободной жизни в деревне. Тут же поспешил возникнуть в Петрограде еще какой-то новый крестьянский республиканский союз. Мы свергли идолов, и пусть правят нами не милостью Божией, а народной волей. Но он не имел успеха и не собрал ни сторонников, ни участников из деревни. Спор окончательно перешел в Таврический дворец, и 12 апреля, сразу после возвращения Авксентьева в Россию, но и тут еще он не успел вникнуть и коснуться, собрались в Таврическом представители обоих спорящих направлений, и тут постановлено было слить их, прекратить раздор и впредь собирать крестьянский съезд как совет крестьянских депутатов. Так отчетливо висел над всеми образ Совета рабочих депутатов. Тут и Сталь, главная пружина Крестьянского союза, ушел с крестьянской работы в секретари Московской судебной палаты, и дело переходило снова к народным социалистам, затем к более энергичным эсерам, и так постепенно катило на Авксентьева и Фондоминского. Все их начальное совещание в Таврическом было 15 человек. Временный организационный комитет. А надо было привести в движение 150 миллионов крестьянства. Пропорция в 10 миллионов. И сроки революции не ждали. Чтобы голос крестьянства прозвучал, надо было управиться собрать крестьянский съезд за 3 недели к 1 мая. Возможно ли это при российских пространствах? Но и другого выхода не было. А в те же недели во многих губерниях уже проходили губернские съезды и испытывали те же трудности российских пространств, бездорожья и деревенской темноты. Например, в Самарской губернии крестьянский съезд был составлен наполовину из городских жителей. Все эти съезды охотно принимали резолюции, подготовленные социалистами тех губернских городов, где происходили. Земля не ждала, время не ждало. Всероссийский съезд крестьянства должен был срочно состояться. Но как же собрать его и при всей эсеровской энергии? Предполагали выбирать с 18-летнего возраста оба пола и всеобщие равные тайные выборы, одного депутата на 150 тысяч крестьянского населения. Итак, 1000 депутатов представит все 150-миллионное крестьянство. Волости выбирают выборщиков на уездные съезды, а на губернских съездах избираются сами депутаты, причем, конечно, допустить, что выбраны могут быть не обязательно крестьяне, а также и посторонние, но способные защищать интересы крестьянства и заслуживающие доверия его. Однако именно эту процедуру и невозможно было выдержать. Выборов по всему российскому крестьянству не провести и за год. Пропустишь всю революцию. Стали искать более коротких путей. Во-первых, взять депутатов от крестьян, проживающих в столицах. Например, в Петроградском гарнизоне уже создались свои батальонные и даже ротные советы крестьянских депутатов. Так пригласить депутатов от них. Затем пригласить крестьянских депутатов от действующей армии. А вот известный эсер Пьяных, прежде приговоренный к каторге за причастность к убийству священника, освобожденный революцией из Шлиссельбурга, успел съездить на родину и вернулся как депутат Щигрского уезда. Или вот явился некий Мазуренко из волости и настаивает на своих правах защищать интересы всей Донской области. Хотя и смахивает на самозванство, но приходится принимать и таких. Из тех депутатов, которые уже приезжают в Петроград, пусть образуется совет пока временный, а позже он будет заменен постоянным. Пусть организация Совета крестьянских депутатов будет пока несовершенна. Да в состав Совета войдут с решающим голосом и члены организационного бюро, и все 15 докладчиков, а может быть и другие приглашенные лица. Но даже и такой способ созыва съезда был медленен. Не хватало интеллигентных сил. Надо было создать, посчитали, 12 подготовительных комиссий. Из кого их составлять? А средства? На какие деньги собирать съезд? Временное правительство не финансирует, значит, самообложение всех организованных крестьян через волостные и сельские сходы? На это тоже год. Через кооперацию, через земство, сбором пожертвований, через объявления в газетах. Но ходатайствовать, по крайней мере, о бесплатности почтовых и телеграфных сношений оргбюро, типографий, железнодорожных проездов и освобождения сотрудников от воинской повинности. Всякое дело, проворачиваемое в реальном государстве, удивительно быстро обрастает вот такими неисчислимыми осложнительными мелочами. Это, правда, намного-намного труднее, чем произнести хорошую зажигательную речь. Тем не менее, черезо все немыслимые трудности творится великое дело. Вот собирается первый свободный крестьянский парламент. Сам Авксентьев тоже был эти недели перегружен множеством партийных вопросов. А вот, партия поручила ему быть председателем крестьянского съезда и сделать доклад об отношении к коалиции. И Авксентьев отработал стержень аргументации. Стали множиться угрожающие признаки, впечатление распада российского государства, и демократия должна вступить в управление государством. Чернов трунил, что никаких признаков распада в России не видно, но Авксентьев не думал так. Его посещала и тревога. Тем временем организационное бюро съезда уже начинало собираться в Народном доме на Кронверкском, еле подлеченном после пребывания пулеметного полка и теперь отданном под крестьянский съезд. Доклады уже распределили между собой: Чернов о судьбе земли, Фондаминский — отношение к войне, Гоц — отношение к Совету рабочих депутатов, Петерим Сорокин — к учредительному собранию, Мекотин — к демократической республике и федерализму, а социал-демократы совсем не имели тут веса, даже не пытались встревать и тягаться с народниками. Первый крестьянский съезд. Какое величественное событие для России! Сколько б мы не выдвигали трудовое крестьянство в наших декларациях, оно все еще не стоит перед нами во плоти крови. Вот только сейчас явится. Мы невольно ослеплены городом от нашей городской жизни. Мы еще не опускали своего испытующего мерила в глубины деревенского моря. А ведь твердо знаем, что именно крестьянство, тяжелая пехота деревни, закончит дело, начатое легкой конницей города. Но мы этого мерного грозного шага до сих пор не научились слышать. И как повести съезд, чтобы ему не переболевать заново петроградскими проблемами марта и апреля, и чтобы пафос неисчерпанных народных мук от войны не заслонил крестьянству светлого политического пути в будущее? Ожидалось не меньше 1000 депутатов ото всей деревенской России, но в назначенное 1 мая прибыло всего лишь около 300. кого можно было хоть с натяжкой считать крестьянскими делегатами, включая и тех солдат, и тех местных деятелей, которые заручились крестьянскими полномочиями. Решено было, однако, что-то начать.